Вы слухаете подкаст «Гісторія на свободі». Ён таксама доступны ў відэафармаце на Ютубе.
Вы глядзіце і слухаеце канал «Гісторія на свабодзе». З Прагі вас вітае Сергей Абламейка. Што не дазволіла беларусам стварыць сваю паўнавартасную дзяржаву ўжо ў пачатку 20-га стагоддзя? Што замінала і што дапамагала беларусам на шляху іх нацыянальнага выспявання? Чаму, нягледзячы на войны, эміграцыю, рэпрэсіі і высылкі, беларусы не зніклі з мапы свету? Сёння мы працягваем размову з гісторыкам, заснавальнікам і першым загадчыкам катэдры этналогіі гістарычнага факультэту БДУ, былым прафесарам еўрапейскага гуманітарнага універсітэту Павлам Церашковічам. Добры дзень, Павел.
Вітаю.
Давайте пагаворым пра беларускі рух пачатку 20-га стагоддзя. Якія яго асаблівасці? Што не дазволіла Беларусі стаць такой жа незалежнай краінай, як Польша і Літва ўжо ў 1918 годзе? Нехта з гісторыкаў кажа, што фронт, які праходзіў па тэрыторыі Беларусі з яго мільёнам расійскіх салдат. А што скажаце вы?
Ну, фронт, конечно, это истотный фактор, это можно долго обмерковывать, але головная причина была все-таки не в этом, а вот им, ну, я сказал где-то минулый раз, что умовы социально-экономичные были вельми несприяльны для разворачивания национального руху, и белорусы литерально спознялись у некоторых выпадках, может быть, там на 1, 2, 3 годы от своих соседей. Ну, вот можно поравнать, например, выники выборов у законодавчий сход в 1917 году, когда белорусские национальные партии там набрали несколько десятков тысяч усяго голосов, а в Украине эти голосы уже шли на сотни тысяч, и там не на миллион. И это было связано с тем, что в Украине поспели процессы национализации агульнороссийских партий. Чтобы там склались мясцовые филии, якія набыли выразны национальный характер. Ось у белорусов эти процессы были трохи запущены. И у той час, когда была потребная массовая мобилизация, на жаль, еще вот, национальный рух так этого уровня не доспел.
Добра, ну вось мы ведаем, утварылася БНР, пасля БССР, и почалося некое белорусское жыццё и некое белорусское будаўніцтва. Што замінала ў гэты час беларусам і што дапамагала вось на шляху гэтага нацыянальнага выспявання ў 20-м стагоддзі? Сярод прычын, ну, якія навідавоку, можна сказаць, што гэта, ну, савецкія рэпрэсіі, русіфікацыя, высылкі, разгром нацыянальных кадраў, знішчэнне пісьменнікаў. Ну, але могуць быць і іншыя, менш відавочныя прычыны. Калі вы расказвалі пра 19-е стагоддзе, вы гаварылі пра структурныя характарыстыкі беларускага грамадства ў 19-м стагоддзі. А што, пра што можна гаварыць адносна 20-е стагоддзе ў тым жа сэнсе?
Ну, тут трэба падкрэсліць, калі вось пакінуць за дужкамі рэпрэсіі, хаця гэта адзін з наймацнейшых фактараў, які уплывал на развитие национального руху. Коли все это покинуть за дружками, то причины, они заставались те же самые. И не глядя на то, что в Советском Союзе там почалась худкая модернизация, и она не так мощно закранула Белоруссию, как, например, Украину и Россию. И по-ранейшему Беларусь отставала и по уровню урбанизации, по уровню развития индустрии. Шмат некие факторы выявлялись. И тут еще треба додать, что это было связано не только вот, с такой колеиной отсталостью, якой была Беларусь до гэтага, так само с политикой, которую проводило советское керавництво, потому что лишилось, что Беларусь это такая понежная республика, неведомо, что с ней будет, и особливо не бачили дороги сенсу инвестовать в развитие индустрии. Ну и можно вспомнить вот такие непевный статус Минска, как столица БССР, и вот спробы и перенести столицу в Могилев. Не просто спроба, а вот это началось будовництво будинков для державных установок. Это так само вот такий подход, ну, не инвестовать туди, где нема упевненности, что все это будет процавать. С іншого боку, коли поглядеть на заходную Беларусь в контексте обновленной Речи Посполитой, то знову ж таки это один из самых таких депрессивных регионов этой країни, где модернизация развивалась так само вельми и вельми повольно, и один из показчиков этого, что городское насельство навод скорочалось. И вот все это не сприяло развитию национального руху.
И нареште мы подыходим до другой сусветной войны, але я б хотел задать односно ей одразу два пытания, так бы мовить, у одном пакете. По-перше, мне цікавить, что для белорусского национального проекта значила другая сусветная война, який след покинула, який выник. Але особенно я попросил бы вас выказаться про 17 вересня 1939 года, бо эту дату многие начинают ганить в опошние годы за то, что она принесла, значит, репрессии супроти их свояков позбавили маемости. И вот ваше меркование. Война и особенно 1939 год, 17 вересня.
Ну, давайте начнем с 17 вересня. А тем более, что зараз началась такая мемориализация этой даты у Лукашенковской Белоруссии. Этой подзее надается особливая урока. Вот. Ну, я бы поставил питання таким чином, вот, коли вы говорите про уз'єднання, і бачимо ми реальну боротьбу насельництва той же самой БССР за це уз'єднання. Право тим, що Сталін попросту він займався інструменталізацією національного фактора. И ну, шмат у чим в углу існування БССР в міжвоєнний період, это вот приклад такой инструментализации, было зроблено у тим ліку і для того, как пред'являть претензії на арешту белорусского народа, что и было зроблено у 1939 году. И, конечно, сегодня снуют разные думки относно того, какое значение это имело. И так, соправды, белорусы объединялись в межах одной политической одинки. Я не берусь вот сегодня сказать, ці було гэта абсолютно адмоўнай падзеі, ці абсолютно пазітыў. Но у любым выпадку гэта вельмі моцна паўплывала на развіццё нацыянальнага руху, у тым ліку і ў пэўнай ступені адмоўна. Бо вось тая частка беларускага руху, якая дзейнічала на тэрыторыі Польша, она попала под репрессии в улику самых первых. И это снова же таки не было на корысть национальной дороги. С другого боку, кажется, вы уже сгадывали эту книжку про белорусскую социалистическую нацию. И там есть такие вельми цікавы момент, коли пасля 17-го верасня, уже в 40-м годе, у Москвы была проведена декада белорусской культуры. И это выглядало абсолютно незвычайно, бо в другой полове 30-х годов по национальной культуре лечили за лепшую в окуле диска. Вот такая декада была проведена. Ну и питание про другую сусветную войну. Я не берусь сегодня литерально двух сказок сказать все. А про это, мне сдается, тут повинна быть особная оговорка. И вот им лику вельми такая широкая, открытая оговорка про коллаборацию и про те червоные линии, какие можем переходить, Вот, в любом выпадку, ну, для меня это, прежде за все, великая трагедия, одна из самых великих в истории Белоруссии, с якой можно поравнять только войну в середине 17-го столетия, по мере людских стратов, по мере наступства. И вот им лику война, она фактично спынила развитие национального руху, бо значная частка тех, кто у период оккупации не был наупрост коллаборантом, а вырашил выкрасить ситуацию, там лику для развития белорусской адаптации и так далее. Это и люди зрозумели, что с ними будет, коли вернется советская влада, и Беларусь стратила несколько сотен тысяч человек. Ну, вот я остался с личкой, например, 400 тысяч вельми активных патриотов родины, и вот Беларусь их позбавилась, чего доброго, зрозуміло, нема. И еще треба звернуть увагу на то, что коли мы умовно лічим, что колькость загинулых склала 2-2,5 миллиона, ну, прикладно 700-800 тысяч склали габреи, и зникла целая этничная группа, якая традиционно жила в городах, якая ось заховывала традиции городской культуры. И группа, якая была завсёды, и особливо в конце 19-го, початку 20-го стагодия, вельми активной у политической центре. То бок, вот эта группа, она заховывала городскую культуру, и она была цалком знищена. И вот для дальнейшего развития истории Беларуси ГТА отыграла так само вельми отмолвно. Ролик, не кажущего уже в том, что была сгублена, ну, вот такая частка одна из самых значных мультиэтничной культуры Беларуси.
А у послевоенные часы Мазару и Машеров фактически стали первыми белорусами у керавництве БССР с 30-х годов, с конца 30-х годов. И як их керование отбилось на истории Беларуси?
Треба звернуть увагу на колгасный строй в Беларуси. Зрозумело, что он был не только в Беларуси, а тут были свои особливости. И шмат кто из историков укажет про колгасный строй, как про третье выдание пригону. И соправды становишься белорусских селян, и оно вельми нагадывало то, якое было в 19-18 стагодзе. И самое головное, что эти люди были позбавлены махчимости, не только социальной мобильности, але и мобильности вот такой звычайной, махчимости переселиться в иншее место. Я просто догадаю, что до эпохи Хрущева у селян не было пашпортов. И без паспорта попросту куда-то поехать было немагчимо. А вот старшиня колгаса или директор совгаса, и он выращал, кому этот паспорт дать, а частей за все просто эти паспорты давать. Ну и вот сами умовы працы нагадывали ту же самую панщину, и за якую селяне амаль ничего не отрынули, смешные трудодни, это практически ничто. И третий момент, что Александр Чаянов, русский экономист, сказал про то, что прыгон, он был вельми подобный на арабство, але это для власники селян, это было навык лепше арабство, потому что рабовласнику треба было клопотиться про раба, забеспечить жильем, ежать и так далее. А тут раб все это робил самостоятельно. Он на этих вот сотках, какие были дарованы державой, он забеспечивал себе харчеванием, а все остальное фактически отдавалось державе. Ну и шмат где, особливо у Заходней Беларуси, где там колгасы, совгасы створались на месте былых майонков, вот только замест пана заявлялся вот этот представник державы, а так все было вельми-вельми подобное. И вот зараз мы вернемся до того, что отбылось при Мазурове и Машерове. Это я бы позначил таким словом, как «золотый век», зрозумел, у двухкосяк, у истории Беларуси. Чему «золотый век»? Потому что был зроблен просто невероятный по своей значности такий скачок наперед модернизационный. И вот поглядите, я шел в конце 50-х годов, городское насельство Беларуси наличивало не за 30%. И на протягу 30 годов этот отсоток повеличился, сдается, там, не попадаешься, до 65. То бок на протягу життя одного поколения отбылись попросту невероятные изменения. И эти изменения были связаны с тем, что Мазуров, ну и сбольшика Машеров, яны здолели протягнуть фантастичные инвестиции, как бы мы сегодня сказали, у Беларусь. Я сутыкался с розными личбами, например, от 60 до 75 года личба коля 40 миллиардов советских рублей. Я жил в советскую эпоху, могу сказать, что это прикладно эквивалентно 40 миллиардам долларов, как уявить себе, как сегодня такие гроши трапили в Беларусь, это была бы целиком иншая краина. То и отбылось при Мазурове и Машерове. Промысловая вытворчесть повысилась амаль у 9 разов, плюс у Беларуси была побудована новая сельская господарка, славутая комплексы жилёвагадоўчыя. И еще один момент вельми істотный, это была технологично достаткова новая индустрия. Ну, можно узгадать, да, и частково побудованная на подставе замежных технологий, например, белорусский металлургический комбинат в Жлобине, его будовали австрийцы, это было одно из самых таких сучасных предприятий, не только в Советском Союзе, но в околе и в свете. А якость белорусской продукции была достаточно высокой. И вот уявите себе в эту ситуацию, что люди, которые жили в этом колгасном пригоде, которые жили во умовах 19-го столетия, в дровляных хатах, позбавленных, звычайных до 20-го столетия в год, вот яны оттуда вырываются, становятся вольными, трапляют на предприемство, там, 8-годинный працовный день, проходит несколько годов, яны из интерната переселяются в квартиру, якую держава дает бесплатно, в этой квартире появляется телевізор, мебля сучасна, гадовня, а потім є ще і звичка їздити у відпочинок в Крим, чи там у Юрмову, чи у Палангу, це абсолютно інше життя. І люди сприймали це як справді цуд. Але ось за цей цуд прийшлося заплатити своєю мовою і своєю ідентичністю. Ну, я не можу сказати на все 100%, що те, про що я зараз розкажу, що це так і було, це збільшки чутки, але сама така подія була в початку 60-х років. Хрущов наведав Мінськ, і він виступав у Білоруському державному університеті. Перед ним був виступ Мазурова. Мазуров виступав на білоруській мові. Ось Хрущов матюкнувся і сказав: «Мазуров, ти що? Я нічого не зрозумів». І потім його виступ мав такий меседж, що ось та нація, яка перша кине свою мову, національну культуру, першу білоруську, і вона буде першою комуністом. Ну і треба пам'ятати, що обіцяли-то побудувати комунізм у 1980 році, тобто це достатково хутко. І ось Машеров, який змінив Мазурова, і він сприйняв цей меседж буквально, ось, літерально, то так треба і все. Робити. І з Машеровим зв'язано ось не тільки те, що у городах фактично зникли усі білоруські школи, і не залишилося, а увогуле ось само таке ставлення до культури. Ну от поглядіть, у послевоєнні часи, як це не дивно, у Мінську не будували театральні будинки. Фактично, от усі театри, вони або там, як там Купаловський, чи Руський театр, це традиційні будинки, оперні театри юного глядача, чи воєнні, і так далі. Ну, була зроблена реконструкція театру оперет і все. І це ось відносини до культури, які були... Культура, це далеко не саме головне. А широко головне, це була індустрія і сільська господарка. Ось люди, які трапляли масово, там були ж роки, коли Мінськ переджав по приросту населення навіть Міхіка. І щогод приїжджало 100-120 тисяч, які вирвалися з цього пригону, які трапили ось у цей золотий вік. І вони лічили, що, ну, ось, щоб стати сучасним чоловіком, треба відмовитися від цієї колгасної білоруської мови. І їм до цього додавалася ідеологія, що так, справді, ось, хутко буде комунізм, і всі будуть розмовляти на одній мові. Ось це те, що відбулося у цю епоху достатково суперечливо. Ну, ось, що є, то є.
У нас остається мало часу, так пойдемо пунктирно. У мене таке питання. У 90-ті роки 20-го століття відбувся короткий національний уздим, ну, видовочно підрихтований попередніми десятиліттями розвиття культури, а затем хуткий спад, відкат назад. Чому так здарилося, на вашу думку?
Ну, почнемо з уздиму. Уздим був, звісно, абсолютно феноменальний. Тобто, здавалося б, що після Другої світової війни, після сталінських репресій, увогуле у Білорусі ніколи національного руху не буде. І те, що він з'явився в кінці 70-х років у городському сороді, це абсолютно така феноменальна річ. А чому період був таким недовгим? Ось все це зв'язано з цим золотим віком. Тому що у початку 90-х, коли Білорусь отримала незалежність, відбувся просто шалений заніпад узровню життя, і шмат для кого узникла така устойлива асоціація, що ось для Галичі, яка раптовно обринулася, і вона непосередньо зв'язана із демократією і з національною культурою. І коли Лукашенко пообіцяв, що він верне Білорусь, в золотой век, что он запустит заводы, ну, люди ему поверят. Навіть тому он и пришел до влади.
Павел, у мяне да вас апошняе пытанне у гэтай нашай гутарцы. Чаму не гледзячы на ўсе гэтыя перашкоды, страшныя рэпрэсіі, русіфікацыю, беларускі нацыянальны праект аказаўся настолькі паспяховым? Чаму, не гледзячы на ўсё, што з намі адбывалася, з беларусамі, яны яшчэ жывуць на свеце?
Ну, ведаете, я знал же таки тут пошлюся на Мирослава Гроха, який казал, что коли з'являється національний рух, які орієнтовані на будову національної держави, коли цей національний рух уявляє народ як громадянську супольність, спинити цей рух немагчимо, а його розвиття можна перепинити, він може бути остановлений. И тот же самый Мирослав Грох сказал, что в початку 90-х годов белорусы и украинцы спинились на фазе Б1, той агитации, якая не сустракая подрыва. Але вот факт остается фактом, что когда национальный рух появился, звычайно он не сникает. Но и белорусы такие упартые люди, вот, якие фактично своими деяниями демонструюць, што Мирослав Грох правы.
Дзякуй, Павел. На сувязі быў гісторык, заснавальнік і першы загадчык катедры этналогіі гістарычнага факультэту Беларускага дзяржаўнага універсітэту. Былы прафесар еўрапейскага гуманітарнага універсітэту Павел Цірашковіч. У Празе для вас працаваў Сергей Абламейка.
Вы слухали подкаст «История на свободе». Подписывайтесь, глядите и слухайте в Ютубе и на всех подкаст-платформах каждый тыдень.
З архиву «Радио Свобода». «Вострая брама». История белорусской спевно-драматичной майстровни 1981-84 годы у особых. Записи 2010 года. Ведучий Сергій Дубовець.
Вострая брама. Історія одного чуду. Што беларуская майстроўня 30 гадоў таму ўзнікла і дзейнічала на філфаку БДУ, зусім не значыла, што студэнты гэтага факультэту складалі ў ёй большасць. Актыўных і сталых майстроўцаў з ліку філёлягаў не было і дзясятка. Бадай болей было мастакоў, якія прыходзілі сюды з тэатральна-мастацкага інстытуту. Але ж майстроўцы з філфаку тут не толькі збіраліся на сходы, але і цэлымі днямі вучыліся і, натуральна, клікалі на свае імпрэзы аднакурснікаў. Такіх пакліканых, якія прыходзілі, таксама было няшмат. Прычым яны выразна не аддзялялі майстроўскіх справаў ад навучальнага працэсу, хоць бы ўжо таму, што ўсё адбывалася ў адных сценах. Прынамсі, такое ўражанне ад свайго ўласнага майстроўства засталося ў знакамітага сёння кінарэжысэра Віктара Аслюка.
Справа в том, что ну, я из поздних, и для кого 17-18 годов это было много уже, а для меня 17 годов это как зараз 13-14. Мы были, пришли на филфак, первый курс, а были старшие хлопцы, такие как Соколов. Тогда еще не Воевич, а уже Соколов.
Гэта 1979 год. Вясковыя хлопцы паступаюць у сталічны універсітэт і адначасова трапляюць у нефармальнае асяроддзе, не надта аддзяляючы фармальную сферу ад нефармальнай.
Я был однокурсником Соколова, але Соколова на 5 годов старения. И, в принципе, когда вспоминать про майстровню, то меня туда привел Соколов. Соколов, меня, Мишку Бортника. И мы ездили, Соколов, я сейчас жил на поликомбольного комбината. И мы приехали, это была осень, первая наша осень после бульбы, и он завез до дому, некую открыл канапу, а некую достал литературу забороненную, выданную в Америке, показывал. Мы были настолько дурные, что ничего не зрозумели. А он все чекал реакцию. Я кажу про свою наивность. Он так поглядел, и, видать, реакция была нейтральная за нас. Ну, поглядели, добро поглядели. То самое, как показывали колесе там, ты уже в интернете, $20. Так вот, Соколов таким чином показал эту литературу. Так вот я про что? Про то, что нас вели. И коли Сокола у нас привел, еще один человек, який повел далее, это был Венцук. Первое, что они повели нас в верхний город. Я помню, осень, неде Костричник, и Сокола, и Венцук, и Запрудский был, я не помню. Я помню, что Бортник был, я был. Еще некие девчаты были. И мы пошли до Ваньковича, тогда еще старого дома, и ходили. И я не читал, потому что я соромился. А Сокола... Не помните, Венцук читал, читали верши. И, в принципе, это было выхование, их выхование нас.
Выглядая, что вечерку Соколова и Запрудского молодейшие студенты-филологи, яких ты привели в майстровню, успримали ледве не як выкладчиков, а походы в верхний город ледве не як додатковые занятки. И неофиты, як старанные вязковые дети, с однольковым импетом засвоивали усе гэтые науки, якія несла им невядомая датуль столичное житё.
Я не приходил с театрального, с БПИ, я не приходил. Я был на филфаку, и тому все люди, которые были там, они были связаны со мной учёбой. И тому Сокол у меня своя история, там, с Минцком у меня своя история, будь далёкая. И со всеми людьми, так, которые там были. Когда встречаешься, всё равно вспоминаешь самое, как оказывается, самое важное. Потому что всё, что было первый раз, оно уже было там. Оно было там. Абсолютно натурально. После этого уже в 80-м годе начала организовываться майстровня. И, конечно, для меня был подвиг выход на сцену. Значит, мне выдали роль рыцаря. Помню, кстати, и Бортник так само, некий там мужанику. И вот мы тогда репетировали на филфаку и ездили по школам, давали этим детям, показывали это. Я при этой школе часом проезжаю. И я помню, вот тут я вышел первый раз на сцену. Это актерский подвиг, потому что я и сцена, это было день и ночь, потому что коли потом, про 10 годов я поступил в театральный институт, для меня головный, может, выбор был документальное и мастерское кино. Это то, что документальное кино не требовало на сцену выходить. Але я помылялся, треба было выходить. Я был, конечно, актер дренный. То же самое я был таким, видать, дренный и в этой пьесе. Я вспомню, так мне аж все равно. Але играли. Я помню, что я нечто кричал, нечто, я же рыцарь был. Мы все кричали. Это была экспрессия. Это кошмар был, я так думаю. Можно сказать, что я был для моего страны ничего, а вот для меня она нечем была, потому что некое такое прирожденное национальное почувствие, оно основало самое детинство, и не было никаких сомнений, это натурально.
Нечто здарылася с гэтым прыроджаным национальным пачуццём у пачатку 1970-х. Причым здарылася не толькі ў вёсцы, а татальна па ўсёй Беларусі. Штосьці такое адбылося з нацыяй, што яна перастала трымацца сваёй мовы. Ясна, што русіфікацыя не спынялася ні да гэтых падзеяў, ні пасля іх. Але пасля іх яна стала набываць пагрозлівы і незваротны характар. Што ж гэта такое было? У Беларусі офіцыйна з'явілася працэдура вызвалення ад беларускай мовы. Школьнікі, дзеці вайскоўцаў ці не беларусаў маглі не хадзіць на гэтыя ўрокі. Тут трэба згадаць, што урокі беларускай мовы і без таго не карысталіся аўтарытэтам. Рэдкія выключэнні здараліся толькі дзякуючы энтузіазму сапраўдных настаўнікаў. Што да масавага ўзроўню, дык ён быў ніжэйшы за ўсякія ўзроўні. Нам проста прышчапляліся грэблівыя адносіны да беларушчыны. І калі ў мянскай школе настаўніца дазваляла нам на уроку беларускай мовы слухаць новыя альбомы заходніх гуртоў, толькі не вельмі гучна, а сама сыходзіла па сваіх справах, гэта быў яшчэ не найгоршы варыянт. Вось што запомнілася Верці Лазоўскай.
Старэйшыя класы ў школе, урокі беларускай мовы, гэта былі самыя нешанаваныя. Мы вельмі не любілі выкладчыцу. Яна хадзіла ў падраных панчохах, падраны сарафан. Яна была з вусамі, яна вельмі брыдка па-беларуску на такой трасянцы размаўляла, што не было павагі да гэтага чалавека, не было павагі да прадмета.
Словом, на пачатку 1970-х стала можна вызваляцца ад беларускай мовы. Тут сам гэты афіцыйны тэрмін вызваленне нёс у сабе вялікі эмацыйны зарад, быццам ад чужацкага ярма беларусы маглі вызваліцца ад роднай мовы. Памятаю, я таксама, разважыўшы, што мой бацька мае дачыненне да міліцыі, а гэта значыць чалавек вайсковы, заявіў пра сваё жаданне вызваліцца. І тады адбылося самае дзіўнае ў сённяшнім кантэксце просто немагчымая. Бацька адказаў мне, што я беларус і павінен вывучаць родную мову. Болей гэтая тэма ў сям'і не падымалася ніколі. Дакладней, падымалася, але ўжо з адваротных пазіцыяў, калі мне казалі, што я нацыяналіст і недастаткова люблю Расію. Нешта здарылася з пакаленнем нашых бацькоў тады, на пачатку 1970-х, калі яны раптам пачалі страчваць сваё прыроджанае нацыянальнае пачуццё. Прычым з'ява гэтая ў маім мянскім выпадку нічым не адрознівалася ад выпадку Віктара Аслюка.
В тыя гады ў нас не было рускай мовы. Это я дакладна памятаю. Яна пачала ўзнікаць у тых месцах, дзе я жыў. Трасянка пачала ўзнікаць 70-е гады. І ўсе тыя бабкі, якія вакол мяне жылі, якіх я гуляў, яны гаварылі абсалютна нармальна, і ніколі не было магазіна. Заўсёды была крама, і заўсёды я тыя словы ведаў. Потым пачалі ламаць. Мы пераехалі ў Луцк, я пайшоў у рускую школу. Там іншых не было. А мы прыехалі з 20 кіламетраў ад Луцка, я з тых месцаў, дзе нарадзіўся Фёдар Янкоўскі і Кіпель. Яўхім Кіпель. Больш таго, мая баба па прозвішчу таксама Кіпель. І яны з адной вёскі. Ну, як я думаю, яны ўсе там сваякі былі. І вот мы прыехалі ў Глоск, я пашоў у тую школу, і гэта быў страшны перыяд для мяне. Маці і бацькі спужаліся, што я не буду ведаць беларускай мовы, і пачалі мне паказваць тэксты. Для іх гэта чамусьці было важна. А мяне пачалі ламаць, мяне пачалі зваць мусіць. Таму што я ўвесь час казаў мусіць. А ў Глушчыне не гавораць мусіць, блузку сам яму. Это мястэчка было, і там уже, відаць, і яврейская, таму што было такое. Але я ўвесь час казаў мусіць. Як я скажу мусіць, і все, все смяюцца. Моя маці тады і зараз это просто розныя, і бацька таксама. Калі ў 60-х годах гэта было абсолютно натуральным, для маці маю такой учынак, потым яна уже в канцы 70-х годов, калі я уже учыўся на беларускай мове, яна не разумела гэта. Яна казала, я беларускую мову не люблю, яна некая такая вяскова. І таму для мяне это важна помніць, што моя маці менавіта ў тыя гады яна казала, што гэта важна. Што важна пісаць і ведаць беларускую мову. Як так дзіця не будзе ведаць беларускую мову, яна казала. Я это помню. А потым ратыфікацыя, яна все-таки ішла не дзесяцігоддзямі, а гадамі ішла, хутка. І мы бачым результаты этого все. І потым яна сказала, а на што это вясковая мова, трэба паварыць па-гарадскому.
Вызваленне ад роднай мовы ў грамадскай свядомасці быццам знітавалася з іншым вызваленнем ад фашызму. Калі і як гэта адбылося? Вы слухаеце Радыё Свабода. Тут Сергей Дубавец. Сёння ў вострай браме пра беларускую майстроўню і цуд на каляды 30 гадоў таму распавядае Віктар Аслюк. У вядомым допісе Франца Сіўка, які быў апублікаваны ў газеце «Літаратура і мастацтва» ў 1986 годзе і выклікаў шырокі розгалас у моўным пытанні, называецца канкрэтная дата. 19 ліпеня 1973 году Верховны Савет СССР зацвердзіў асновы законадаўства Саюзу СССР і Саюзных Рэспублік аб народнай асвеце. Вось калі шлюз адкрыўся, і рынуліся бацькі і дзеці вызваляцца. Самы апошні бар'ер прыстойнасці быў зняты. Настала свабода не быць беларусам, а быць нікім. Для фізычнага цела, бясконца запалоханага самымі разнастайнымі небяспекамі, быць нікім як ахоўны колер, які павінен сведчыць «мяне няма», як у дзіцячых хованках. Так беларусы ступілі на прыступку сваёй эвалюцыі ўніз, туды, дзе большую ролю адыгрываюць інстынкты, і сярод іх статкавы інстынкт. Менавіта ён цяпер раскрыўся ва ўсю сваю сілу. Вызвалялі ўсе, хто мог, найперш вяршкі грамадства, начальства і інтэлігенцыя, тыя, хто дыктуе астатнім моду. А тыя, хто вызваліць не мог, глядзелі на сваю нямоднасць асуджана і ціхенька клялі гэтую сваю долю гэтую беларускую мову, калхозную, грубую, няздатную выказаць нічога вялікага. Такім чынам 73 год, фатальны быццам перагорнутае адлюстраванне 37-га. Новы этап этнацыду беларусаў. Часам гэты працэс тлумачаць урбанізацыяй, але сама па сабе урбанізацыя толькі прылада для іншых задач. Менск сапраўды не быў у поўнай меры беларускім горадам, але ж і суседняя Вільня літоўскай не была ўвогуле. Абедзве сталіцы актыўна засяляліся пераезджымі прадстаўнікамі дзвюх сялянскіх нацыяў – беларускай і літоўскай. Тагачасны кіраўнік Беларусі Машэраў прыйшоў на пасаду ў 1965 годзе і давёў колькасць беларускіх школ у Менску да нуля. Для параўнання кіраўнік Літвы Бразаўскас прыехаў у Вільню ў 1962 другім. У сваім нядаўнім інтэрв'ю з повязі ён сказаў, што пабачыў горад сумны і абсалютна не літоўскі. Стаяла задача зрабіць яго літоўскім. За 50 гадоў Бразаўскас сваю задачу выканаў. Напэўна ж, нейкую задачу выконваў і Машэраў, але не сваю. З іншага боку, у Беларусі прыроджанае нацыянальнае пачуццё, забытае бацькамі, праявілася ў дзецях. І вось 30 гадоў таму з'явілася майстроўня, зародак нацыянальнага руху. Нічога падобнага ні ў Літве, ні ў іншых рэспубліках не было. Верагодна, і Віктар Аслюк, калі б апынуўся ў літоўскіх умовах, ніколі б не стаў тым, кім стаў, знаным кінарэжысэрам.
Тут такая проблема, я мог бы вельмі просто сказать, назвал бы имя, другое назвал бы национальность. Ти назвал бы, например, профессию, а потом национальность. Але в двух упадках, в любом упадку я бы назвал национальность. Такое пытание задали Вайде, я не Вайда. Але ён адказаў, вот адным словом, хто вы такі, ён сказаў, паляк. Я так сама сказаў, адным словом, я сказаў, што я беларус. Пры ўсіх маіх недахопах і пры ўсіх маіх вот этих невыразнасцях, то, што для нашай нацыі характэрна, адным словом, то я прэзентаваўся сабе, як лёжа, што беларусам. А ўсё ўжо астатняе потым. Это трохі, можа быць, гучаць пафасна, таму што Вайда мае на это права. Я, пэўна, маю менш права. Але вот калі гэта звяза сваёй професіяй, то я бы так так визначав. Тому що для мене всі драми, неудала наша історія і неудала наша сучасність, це є і особиста драма, тому що в інших умовах я б, певно, робив би інше. І були б інші можливості. А зараз я, як справжній білорус, просто зливаюся з цією місцевістю, з цим життям і хочу вижити. І виживаю так, як цього я можу. Я кажу про професію. Це для мене справді важливо. І чим далі, я зауважу за собою, чим далі, тим становиться важливіше. 30 років ми говоримо про майстровний. Це для некоторих все життя. І чим далі йде життя, ти розумієш, що це важливо. І що це головне. А все остальное – это ничто. Карьера. У меня достатково опыта разуметь, что карьеру можно заработать. Можно заработать на скандале, можно заработать на отмовлении. Для этого треба биографию выбрать свою просто. Быть смелым. Ну, например, для карьеры махчима потребна отсутность семьи. Ти просто ты кидаешь ее и едешь на 2 года в тундру. Ти просто кидаешь и съезжаешь в Голливуд. И так далее, и так далее. Многие тысячи людей так робят. Але, когда ты становишься старше, ты разумеешь, что у тебя есть абсолютно иный шлях. И ты не есть такие смелые, ты не такие дурные, как поставить все на карьеру. Я вырашу все простей. Я вырашу все по-белоруску. Для меня карьера могла бы быть важной, але я в свой час подумал, видать, что это не самое важное. Як пішло, так іде. От і все. Як іде, так і буде йти. Потім кіно – це завжди не зовсім мистецтво. Це часом зовсім не мистецтво. Це просто професія. І вельми малої кількості людей, про їх можна сказати, що вони займаються мистецтвом у цій сфері діяльності. Я спробував, і я ще поспробую, але абсолютно впевнений, що то все, что я буду спробовать, это связано будет с Беларусью и не иначе, и ни с чем. Хотя я к человеку уже опытный, разумею, что для моего карьерного роста смена краины проживания была бы лепшим. Але я на это не пойду. Я читал, колесит моя белорусская вёска от Великоросской отрознивается. Это приехали там, где-то там Смоленщина, Бранщина. 2-3 года там спалили поле, посели, а ничего не растет. Поменяли место живуть. А белорусы орут свои песок и орут. И они смеются над ними. Такие дурни. Что они там робят? Там же там один песок. А они орут и орут. И живут, и живут. И это мы доказали. И у нас, может быть, дай бог, и эмиграция это не такая самая великая, что у нас все-таки люди в большинстве все-таки белорусы. Неважно, да, вот что они зараз размовляют на тросянце и на древней русской мове. Оруть и оруть.
Не буду подрабязно представлять сегодняшнего Виктора Аслюка, автора больше, чем 20 фильмов, лауреата разностайных фестивалей. Достатково сказать, что, дякуючи ему, многие в свете не только доведались про Беларусь, але и зрозумели, те отчули особливость этой краины и этого народу. Сам Виктор перекананы, что кинорежиссером его зробили наш национальный занепад и удел у белорусской майстровни 30 годов тому.
Не памятаю всіх обставин, як я поступово ніяк одійшов від цього. Махчима, це було і зв'язано з тим, як на третьому курсі Соколу почали УГБ викликати. І почали всіх наш курс трясти і тягати. Нас не тягали. Тягали і групи, де навчились. Першу, другу групу не тягали, а третю, четверту, де учився Соколу. Може бути, ми боялися. Я не пам'ятаю. Ми їздили ще в Заславлі, але вже після третього курсу ми тільки час-час удільничали. Це був перший, другий курс, от це була активність. А потім, видать, багато людей з'явилося. І коли ми початку було, у нас мало було, а потім все більше, 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 видать, можна було просто не так натурально. І приходять, не приходять. Я думаю, що і багато так робили. Приходили і сходили. Потім знову може вертатися. Я не был у вельми близких сябровских отношениях с большинством людей, которые были у майстровни. И вот Миша Бортник, который был со мной так само майстровни, он помер. И он был и застается моим самым лепшим сябром и застанется. Меня ближе не было. Я показал житё. И он помер 2 года назад. И Миша много что сделал. Он был директором школы, и на похование пришло шмат людей белорусскомовных, которых я не чекал, что он был знаком с ними. На беларускім філфаку размаўлялі асобныя людзі. От у тым і выражалася моя беларуская натура, што так часам было. Калі я сустракаў Сокалова, я з ім гаварыў па-беларуску. Калі я сустракаў Андрэева Толіва, я з ім гаварыў па-руску. І тут я не ведаю, от мы як мы не выхоўваем свайго сына, калі ён Ян жыў адзін, як і Піліп, от зараз яму яшчэ ў школу не ходзіць. Яны абсалютна іх няма рускамоўна. Але от Ян у школу ходзіць у гімназію, 23-ю гімназію, дзе там беларуская гімназія, ўсё. Але як сябры пачынае гаварыць па-руску. Гэта ў мяне таксама было на філфаку. Але для мяне выбар стаў пазней. Я чаму пачаў, што я позні? Гэта пытанне проста выбару, калі ты яшчэ неразумны, выбару не было. А ўжо калі ўжо ты стаў больш дарослы, выбар ўжо быў. І сапраўды гэта быў выбар такі, што дзеці павінны гаварыць па-беларуску. І ў нас зараз па-беларуску гаварыць і цесць, і цёща, і дзеці. І людзі, якія прыходзяць, часам у тому, яны вымушаны гаварыць па-беларуску. Яна не магла знікнуць для мяне, таму што я спамінаю сваю жонцы, расказваю, якая была намнога маладзей. Тады ёй было толькі 8 гадоў. Канешна, тое, што мая жонка гаворыць па-беларуску, тое, што мае дзеці гаворыць па-беларуску, это ўсё ўплывае, это ўсё застаецца. І это вельмі важна, таму што адбываецца ў той час, калі это трэба, каб адбывацца. Я не веру, што это можа адбыцца ў 30 гадоў. Это павінна адбывацца ў свой час. Асэнсаванне, тое, што ты любіш, тое, што ты ненавідзіш, тое, што ты не хочаш, тое, што ты хочаш, это павінна адбыцца ў свой час. І, канешна, вот гэтыя ўсе хлопцы, вот гэтая суполка, яны, канешна, на ўсё жыццё абсалютна зрабіла прышчэпку нармальнага, здаровага адносіны да сваёй нацыі, да свайго народа, да свайго жыцця, так, як это патрэбна быць. Нет. Мы сустрэліся з Пінцуком на плошчы 96-м годзе, калі быў референдум. Мы доўга не бачыліся, пагаварылі. А потым праз некалькі гадоў, можа праз тры, Пінцук пасяліўся і стаў маім суседам. І некі час мой Янка і яго малодшая дачка сябравалі, але зараз пасварыліся. Уже давно. І так што Пінцук жыве надо мною. У яго падлога, а ў мяне столь. У нас агульна. У нас многа што агульнае з Пінцуком. Столь і падлога. Я сапраўдны беларус. Як і казаў мой знаёмы рэжысёр, які сам родам з Баранавіч учыўся, жыў у Кіеве, а зараз жыве ў Германіі і удзельнічае ў галоўнай праграме Каннскага фестывалю ў гэтым годзе, ён сказаў, што ты сушчэнне на мяне казаў, чаму гэта? Быка ў тумане. Ён казаў, быў маладзейшы, я цябе здымаў у галоўнай ролі. Я думаю, што я не сушчэнне ўсё ж такі, ён памыляецца. Это проста у нас усіх ёсць гэтая рыса. Мы беларусы, мы заўсёды аром.
Гэта была «Вострая брама». Пра беларускую майстроўню і цуд на каляды 30 гадоў таму распавядаў Віктар Аслюк. Вёў перадачу Сергей Дубавец.
Падкасты «Радыё Свабода». Мова пра мову. З Вінцуком Вячоркам.
Вітаю, шаноўнае спадарства. Троль сёння – гэта не толькі змрочны персанаж скандынаўскай міталогіі. Тролямі называюць платных каментатараў у інтэрнэце. Іхная задача – правакаваць, зняверваць, дэзінфармаваць. Гэта трэба ўлічваць і не думаць, што ўсе каментатары адлюстроўваюць рэальную грамадскую думку. Цікава аналізаваць лексычны арсенал троляў. Напрыклад.
У меня такое ощущение, что они, эти сведомые белорусы, вообще никогда в Беларуси не были. Эти сведомые тоже воевали на стороне немцев. Ох уж эти сведомые, они ведь пакостят не Лукашенко, не министрам, они усложняют жизнь обычным гражданам своей якобы любимой страны. Современная сведомая пропаганда как раз строится на тезисе «Мы особливые, оставь нас, Россия», а начинается все с безобидного «Мы не любим войну».
Чаму тролі любяць беларускае слова «свядомыя» і што яно ў іх азначае? Нагадаем выказванні галоўнай трыбуны дзяржавы. Усебеларускі народны сход 2006 году.
На МТЗ мы возобновляем производство, можна это сказаць? Шасси. Шасси для Тунгуски, самого современного вида оружия. Но вооружение-то в России сами не можем. Когда-то загубили эти свядомыя, которые сегодня стремятся к власти, нет, проект загубили на МТЗ. Так же было?
Оказывается, свядомыя у вуснах промоўцы – это некие, видать, беларускамоўные грамадзяне, якія усяляк яму и народу перашкаджаюць. Трэба сказаць, што беларускія словы ў прамоўцы з'яўляюцца рэгулярна, як правіла, у падобнай негатыўнай ролі.
І яны плявузгаюць о мільярдах долараў, которые мы получаем ад торговлі оружием, не потому, што яны знаюць што-то і хацяць чаго-то лічна услышаць. Это падача іх хазяев з-за рубежа. Где же эти деньги?
Плявузгаюць тыя самыя свядомыя. А хто ж такія свядомыя людзі па праўдзе? Сягнем ажно да слова пра Ігараў паход. Допустивши, что текст аутентичный. Игоров брат, трубчевский князь Усеволод, кажа про своих курских вояров. «А моите куряне сведами кмети, под трубами повити, под шаламы узлелеяны, конец копия ускормлены, пути им ведомы, яруги им знаёмы». Нагадаю, што Куршчына – тэрыторыя северанаў, якія паводле многіх даследнікаў спрычыніліся да этнагенезу беларусаў. Кмеці – гэта вольныя ваяры, сведамыя кмеці, вядомыя або абазнаныя ваяры. Шкада, што Купала ў перакладзе прапусціў слова «сведамыя».
А мае ж куршчане любыя, табе ведамыя кметы, пад гудамі гулкіх трубаў спарадзіліся ў дасветы, гадавалі іх шаломы, а канцом дзіды ўскармлёны, шляхі ім усе вядомы і знаёмыя яры склоны.
Слово «свядомы» або «сведамы» звычайнае для беларускай мовы, як дыялектнай, так і кніжнай, прычым спрадвеку. Яшчэ Скарына яго ўжываў у значэнні «вядомы» ці «гатовы да выпрабаванняў». «Сэрца ж царова несвядома есць». Слово «сведам'е» ў яго азначала «сведчанне», «сумленне», «веданне». Часта убо прадходзяць злыя рэчы, унягда грызець «сведам'е». Значыць, «сведамы» – чалавек з сумленнем. У сучасных гаворках слова «свядомы» ці «сведамы» азначае «справядлівы», «разважлівы». Прыклад, «твой бацька быў свядомым чалавекам», запісаны ў жылічах Мастоўскага раёну. Слова асабліва пашырылася ў беларускай літаратурнай мове 20-га стагоддзя, прычым у абодвух націскавых варыянтах. Газета «Беларуская крыніца», 1926 год.
Шмат каго інтарэсуе, што павінны сведамыя беларусы казаць пры прывітанні і развітанні. Вось жа, спатыкаючыся, беларус найчасцей кажа: «Як маешся, як маецеся, як здароўе, здароў» і гэтак далей.
Святар і гісторык Адам Станкевіч называе раздзелы свае працы гэтак. Параграф 2. Першыя падсведамыя пачынальнікі беларускага культурнага адраджэння. Раздзел 2. Пачаткі сведамага беларускага нацыянальнага руху і беларусы-каталікі. Значыць, сведамы пачатак проціпастаўляецца падсведамаму. А гісторык Мікола Шкялёнак тлумачыць масаваму чытачу: «Усе свядомыя беларусы – гэта тыя ж тутэйшыя, толькі асвечаныя». Сучасны тлумачальны слоўнік падае некалькі значэнняў слова «свядомы». Якому ўласцівая свядомасць, разумны, асэнсаваны, здольны мысліць і разважаць, перакананы ў правільнасці сваіх поглядаў, дзеянняў, які дзейнічае наўмысна. Як бачым, усе значэнні становчыя і, прынамсі, характарызуюць актыўнага суб'екта, а не пакорлівы аб'ект. Яшчэ адно троляўскае кляймо для ўсвядомленых нацыянальна і неабыякавых людзей – змагар. Тут я нават не буду заглыбляцца ў лексікаграфічныя вышукі. Скажу толькі, што слова гэтае – неад'емная частка ўспрымання гісторыі праз беларускую прызму. Так пазітыўна яго бачыў Зміцер Сідаровіч. Змагар Адась, музыка таксама Сідаровіча і Алеся Кішкіна.
У лесе жыў, хто ўсіх змагаў, наймя змагар Адась. Пабачыць неяк пажадаў яго вялікі князь. І вось пад браз гатланцугоў народ спусцілі мост. І ваяводу да лясова замку конь панёс.
А далей змагар Адась прагнаў князя. Той быў у шоку. Часам кажуць, страціў свядомасць. Гэта калька з расейскага «пацеряў сазнанне». У беларускай жа мове фізіялагічная з'ява завецца страціць прытомнасць, зрабіцца непрытомным. Свядомасць страціць немагчыма. Будзьма свядомымі. З вамі быў Вінцук Вячорка.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.